Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, читаем вчерашние апостольские чтения и размышляем над их значением. Вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. Вот что говорит апостол. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Апостол Павел в послании к римлянам рассматривает такую ключевую для него тему, как оправдание верой. Нам стоит вспомнить, о чем он говорит в предыдущих главах этого послания. Он говорит о падшем состоянии человеческого рода. Он говорит, что как иудеи, так и эллины, как религиозные люди, которые чтут единого Бога, которые вроде бы стараются жить по его заповедям, так и эллины, язычники, которые не знают Бога, которые поклоняются каким-то идолам, которые ведут очевидную скандально безнравственную жизнь, все согрешили, лишены славы Божией. И для апостола это такой важный отправной пункт, что все согрешили. Нет праведного ни одного. Единый безгрешный – это сам Христос, а так нет праведного ни одного. Это, конечно же, не значит, что люди одинаково согрешили. Это не значит, что между людьми нет разницы в степени греха. Конечно же, когда люди такое слышат, они сразу огорчаются, говорят, а я вот знаю там каких-то хороших людей, а вот есть какие-то плохие люди. Да, конечно, есть разница в степени греха, в его тяжести, но все пребывают в состоянии падения. Весь человеческий род находится в состоянии отпадения от Бога. И тут важно, что мы должны понимать, с чем мы, собственно, сравниваем, потому что часто людей как-то неприятно задевает мысль о том, что все грешники. Потому что люди думают, что грешник – это какой-то такой грубый нарушитель социальных норм. Вот ложки он серебряные ворует, он грешник. Там, значит, взятки берет, ну, мелкий, но грешник. Там, какой-нибудь такой безобразник очевидный. На самом деле Священное Писание говорит, что не только какой-то явный безобразник, потому что мы все находимся в состоянии падения. Мы все утратили связь с Богом через грехопадение. И мы все грешим. Тут часто проблема в вопросе сравнения, потому что если мы себя сравниваем с какими-нибудь бандитами, какими-нибудь головорезами, какими-нибудь откровенно и явно плохими людьми, нам как-то легче. Мы думаем, что, ну, мы, по крайней мере, не таковы, как они. Но Бог свят. Он не требует от нас, чтобы мы были немножко лучше каких-нибудь конченых бандитов. Он говорит, будьте святы, как я свят. В Царство Божие не войдет ничто нечистое. Не что-то вот особенно нечистое не войдет, а вот так умеренно нечистое войдет. Говорит, ничто нечистое не войдет. И мы нуждаемся в спасении все, причем чем ближе человек к святости, чем человек нравственно выше, чем он ближе к Богу, тем отчетливее он сознает, что он грешник и что он нуждается в спасении. Причем это верно не только по отношению к христианам, мы-то наставлены, что мы грешники, а верно по отношению к нравственным людям вообще. Мы знаем, что люди бессовестны, они при этом чрезвычайно самодовольны. Они говорят, ну что, и убил кого-то, по делу только. Я ж зря-то не убил никого. А люди, которые стремятся жить праведно, которые стремятся поступать по совести, они как раз понимают, что они грешат, они сожалеют об этом, они это оплакивают. Чем человек ближе к Богу, чем он более нравственен, тем отчетливее сознает, что он грешник. И вот апостол говорит, что все люди грешники вообще. Все люди находятся в отпадении. А тут важно понимать, что мы, когда мы говорим о грехе, мы исходим из первоначального предназначения человека отражать Божию святость, отражать Божью благость. Человек создан для того, чтобы являть в мире любовь и праведность Бога. Человек создан по образу Божию. Через человека должна в этот мир изливаться Божья любовь и Божья праведность. И мы все не соответствуем этому идеалу, мы все свернули куда-то не туда. Наша природа повреждена грехом. Причем даже религия превращается в новый повод для греха. Вот есть какие-нибудь там языческие пьяницы, развратники и всякие безобразники. А есть фарисеи, которые замечательно религиозны, но Господь их резко обличает, потому что они сделали себе из своей религиозности повод к гордыне, повод к надменности, повод к самоутверждению. И в человеке очень глубоко присутствует вот эта гордыня, которая отравляет все, которая превращает религию, даже религию особенно, в что-то очень плохое, потому что человек ищет в религии утвердить самого себя, прославить себя, поправить других. Это очень видно, когда просто, ну, посмотришь, как люди спорят о вере, и в этих спорах очень много желания уязвить, желания превознестись, желания поправить другого, желания утвердить свою собственную личную правоту. Человеческий грех, он из человека лезет по всякому поводу. В том числе по религиозному, может быть, особенно. И вот человек из-за того, что он поврежден грехом, он не может сам себе помочь, не может решить свою проблему. Он подобен алкоголику или наркоману, который, даже когда он осознает, что он движется к гибели, не может остановиться. Все согрешили, лишены славы Божией, все отчуждены от Бога. В это бедственное состояние приходит Христос. И апостол подчеркивает, что человек не может оправдаться тем, что называют делами закона. Это то, что в учении апостола бывает трудно, вернее, нет, понять-то не так трудно, понять, о чем он говорит, бывает трудно переварить, потому что мы все привыкли считать, что человек оправдывается своими хорошими поступками, человек оправдывается делами. Мы исходим из того, что любой справедливый суд, он человека судит по его делам, и хорошие люди будут оправданы, плохие наказаны. Будь хорошим человеком. И за этим есть определенная правда в том смысле, что да, действительно, человек, который исполняет закон, он будет оправдан. Проблема в том, что никто из нас реально законы не исполняет. Законом познается грех, говорит святой апостол Павел. Мы можем считать себя людьми, исполняющими закон, пока мы этот закон не знаем. Пока мы его не изучаем, пока мы на него не смотрим. И когда мы пытаемся жить по закону, мы видим, что мы провалились, и что мы не можем оправдаться законом. Тут Евангелие начинается с того, что человек приглашается к осознанию своей беды, к осознанию своего греха. Даже если мы порядочные, законопослушные граждане и во всех отношениях приличные люди, мы находимся в состоянии греха, в состоянии падения, из которого мы не можем выбраться сами. И вот Бог приходит к нам на помощь и совершает наше спасение в Иисусе Христе. Бог приходит на землю, можно сказать, в лице Иисуса Христа. Христос становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. Ну, вернее, в Иисусе Христе Сын Божий становится человеком во всем подобном нам, кроме греха. Он один из нас, он представитель человеческого рода. И он берет на себя всю тяжесть наших грехов. Христос умер на кресте, понеся проклятие, понеся осуждение за все наши грехи. Вот это бывает, с одной стороны, это учение не трудно, оно не является трудным в том плане, что оно не является запутанным, оно не является непостижимым, оно не требует степени доктора философии, оно достаточно понятно. С другой стороны, его трудно усвоить из-за того, что оно совершенно противно человеческой гордыне. Но я попробую привести пример. Представьте себе какого-то, безусловно, отвратительно плохого человека, какого-нибудь законченного мерзавца, какого-нибудь, не знаю, там, Шамиля Басаева. И вот представьте себе, что этот Шамиль Басаев был схвачен за свои злодеяния, и он был предан лютой казни, он умер в мучениях, сошел в ад. Тогда мы могли бы сказать, что его преступление осуждено, его преступления наказаны. Все, что с ним, все, что он заслужил, все это он получил. Но теперь представьте себе, что Христос, невиновный ни в чем, абсолютно праведный, абсолютно чистый, говорит: «Я займу его место». Представьте себе абсолютного праведника, который занимает место не просто этого конкретного злодея и негодяя, но всех злодеев и негодяев человеческого рода. Он умирает на месте, на котором должны были умереть все грешники. И благодаря тому, что он умер вместо них и за них, они избавлены от наказания. Людей это иногда шокирует, и они говорят: ну как вообще у вас в христианстве все устроено? Вот Первым в рай попадает разбойник, бандит, убийца, негодяй, который заслуженно терпел казнь. Но это становится понятнее, когда мы понимаем, что мы тоже грешники, мы тоже нуждаемся в спасении, мы не можем приобрести его сами, и Бог дает нам прощение грехов и вечную жизнь, потому что за нас умирает невиновный. И это бывает сложно очень переварить, это можно объяснить, но человек может это отторгать не потому, что это непонятно, а потому что это означает признание того, что я провалившийся грешник, я нуждаюсь в помиловании. Вот ладно бы признать кого-нибудь другого человека провалившимся грешником, вот какой-нибудь там разбойник, который в тюрьме сидит, он провалившийся грешник, он нуждается в помиловании, и людей иногда просто возмущает, что он вообще может его получить. А я-то что? И вот, когда мы принимаем это обличение Священного Писания, что мы тоже грешники, мы тоже провалились, мы тоже не имеем оправдания в себе самих, нам становится понятнее, что сделал для нас Христос. Христос умер за наши грехи. Когда апостолу Павлу нужно в двух словах изложить благовестие, которое он возвещает, он пишет так: «Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». Христос умер за наши грехи. И этим Он освободил нас от осуждения. Все то, что на нас было, все то, что на нас висело, все то, в чем мы были виновны, за это умер Христос. Мы можем быть освобождены. Конечно, мы должны признать вот эту реальность греха, признать, что мы действительно согрешили, мы действительно виноваты, мы действительно нуждаемся в спасении. Потому что главная проблема с непониманием крестной жертвы, она, собственно, в том, что человек отказывается признавать реальность и серьезность своего греха. Вот а там другие какие-то люди, они, может быть, злодеи, они, может быть, заслужили быть отверженными. Ну а я-то что? Я-то человек хороший. Чего вообще ко мне докопались? Но Священное Писание говорит, что хотя мы склонны отрицать реальность своего греха, эта реальность есть. И мы виновны, и мы нуждаемся в оправдании. И это оправдание приобретает для нас Христос. Теперь в свете смерти и воскресения Христа, если ты, каким бы ты ни был тяжким грешником, ты можешь войти в рай. Почему? Потому что за тебя умер Христос. Немножко раньше в этом же послании апостол говорит, что мы все согрешили и лишены славы Божией, и дальше, получая оправдание даром по богатству благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Христос искупил все наши грехи, и мы можем войти в жизнь вечную, блаженную. А как мы в нее входим? Вот есть то, что называется объективная сторона спасения, то, что совершил Христос. Есть субъективная сторона, то, как конкретно я, конкретно вы делаемся причастны этому спасению. Как лично мне оправдаться перед Богом? Как лично мне прийти на суд Божий оправданным? И апостол Павел говорит: верой. И вот здесь нужно некоторое пояснение, потому что в обычном нашем языке люди говорят «верить» в значении признавать реальность чего-то. «Веришь ли ты в инопланетян?» Предполагается, что человек признает или не признает, что они там где-то существуют. Ну, в общем-то, существуют и существуют, мне-то что? Ну, вот я верю, что они где-то там в наличии, может быть, есть. И понятно, что это ничего не меняет ровным счетом в жизни. Я вот не верю в инопланетян, ну и что? А кто-то другой верит, это тоже ни на что не влияет. И люди говорят о вере в Бога примерно в том же смысле. Ну, я верю, что Бог где-то там есть, и, может быть... Ну, то есть я не являюсь убежденным атеистом. И понятно, что такая вера, она не является спасительной. Когда люди слышат о том, что мы спасаемся верой, а не делами, им кажется, что мы имеем в виду вот эту вот веру, как просто признание того факта, что Бог, возможно, существует. И, конечно же, апостолы не об этой вере говорят, потому что иудеи уже верили в Бога, язычники там, ну, там тоже атеистов не было. Под верой имеется в виду нечто другое, нечто гораздо более глубокое, чем признание того, что Бог существует. Вера для апостола Павла – это доверие Божьим обетованиям, через которое мы входим в союз, в завет с Богом. Эти два ключевых термина – обетование и завет – следует разъяснить несколько подробнее. Они очень важны. Что такое обетование? Это, по-русски говоря, обещание. Просто у нас такой немножко архаичный перевод, синодальный. Там более так торжественно звучит обетование. А так речь идет просто об обещании. Бог обещает людям некоторые вещи. Вера есть доверие этим обещаниям. Святой апостол Павел приводит в пример Авраама. Бог обещал Аврааму, что у него будет многочисленное потомство. Многочисленное, как песок морской, как звезды на небе. Это самое большое, что можно обещать человеку Ветхого Завета, когда людям еще не открыта вечная жизнь. И самое большое, самое важное, самое драгоценное, что человек хочет для себя, это продолжение себя в потомках. И вот Бог говорит Аврааму, у тебя будет многочисленнейшее потомство. У тебя будет потомство многочисленное, как песок морской. И происходит нечто глубоко обескураживающее. Авраам женат, у него есть супруга Сара, и Сара бесплодна. Идет время. Они выходят из того, что называется репродуктивным периодом. Они стареют, как все люди. И время идет. Идет. Ему 40 лет, потом 50, потом 60. Потом 70, потом 80, потом 90, потом целых 100 лет. Он уже невероятно глубокий старик. 100 лет – это очень-очень редко глубокая старость. Даже у нас сейчас, в древнем мире, там 100 лет – это какая-то сказочно глубокая старость. Его супруга Сара и 90 лет. Какие дети там, какое многочисленное потомство. О чем тут? Но апостол Павел говорит, что Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. И каким-то чудесным, сверхъестественным образом Сара и Авраам сделали способны к тому, чтобы родить ребенка. Они его родили. Это был ребенок по имени Исаак. Смех. Потому что Сара сказала, что всякий рассмеется, кто узнает об этом. И апостол Павел говорит, что эта вера оправдала Авраама перед Богом. Вера в это Божие слово, в это Божие обетование. Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. То есть Бог счел его праведным, Бог оправдал его перед своим судом. И дальше он говорит, вменится и нам, верующим в Иисуса Христа Господа нашего, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Что значит «вменится»? Ну, «вменится» — это юридический термин, который означает «будет так считаться». Вот есть слово «невменяемый» в обычном разговорном языке, то есть человек, который уже не контролирует свое поведение совершенно, он в невменяемом состоянии, то есть его уже не засчитывается то, как он себя ведет. Он уже не несет за это ответственности. Вменять значит считать человека ответственным за что-то. Вменять человеку преступление можно. И вот в Библии говорится, что человеку вменяется праведность. Он считается, объявляется Богом праведным. Не на основании его дел, не на основании его поведения, но на основании того, что он поверил Божьему обетованию. И апостол говорит, что вменится и нам, верующим в Иисуса Христа. Мы призваны поверить в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых и приобрел нам жизнь вечную, блаженную. Христос много раз дает обетования. Например, Он говорит о святом причастии, Он говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Это как раз обетование по форме, то есть это обещание, которое Бог дает. Кому Он дает это обещание? Всякому, кто приступает к причастию с верою. Когда человек приступает к причастию с верою, благоговением, страхом Божиим, с верой во Христа, он является причастником этого обетования. Тут человек может сразу начать думать, достаточно ли я хороший человек, достаточно ли я верующий, достаточно ли я благочестивый, достаточно ли он усердный. И это неверная постановка вопроса, потому что мы получаем этот дар вечной жизни не потому, что мы хорошие. Этот дар сделает нас хорошими. Мы предварительно не можем быть, мы не можем сделаться праведными до того, как нас Христос примет. Вот в трансляции ВКонтакте человек пишет в комментариях: Господь умер не за грехи, а за то, чтобы он смог перестать быть грешным и стать праведным. В Священном Писании написано: Христос умер за наши грехи. Таково возвещение апостолов. И вот важно обратить на это внимание. И это возвещение опирается на пророчество Исаии, 53 глава Исаии, где о Христе говорится, что Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». И вот осуждение, проклятие, которое навлекали на себя эти грехи, было исчерпано, когда Христос умер на кресте. И мы принимаем этот Его дар через веру в Его обетование. Представьте себе, что мы с вами сидим в каком-то большом помещении, типа кинозала, и вот входит некий человек и говорит: вы знаете, тут меня послал один миллиардер, человек невероятно богатый, с какими-то огромными богатствами, и он решил подарить каждому из сидящих здесь, в этом зале, по 1 000 000 рублей. Так что подходите, распишитесь, и вам будет переведен этот 1 000 000. Что есть вера? Вера просто поднимается, подходит, расписывается, принимает этот дар. Вера во Христа говорит: Христос умер и за мои грехи тоже. Он оправдал перед Богом и меня тоже. Я получаю это благодаря тому, что Он совершил ради всего человеческого рода и ради меня в частности. Вера в этом отношении взирает на Иисуса Христа. Это, знаете, можно сравнить еще с обещаниями, которые дают друг другу брачующиеся. Представьте себе, совершается свадьба, и жених торжественно обещает своей невесте, он при всем, значит, честном народе, там, в присутствии священников, перед лицом Божиим, заявляет, что он берет ее в жены, что он будет о ней заботиться, что он будет ее любить. И вот в этот момент, наверное, будет довольно бессмысленно, если невеста будет мучительно думать у себя в голове: достаточно ли я красивая девушка? Достаточно ли я хорошо готовлю? Достаточно ли я ему понравилась? Это не вопрос ее каких-то достоинств в данный момент. Он принял такое решение взять ее в жены, и что она должна сделать? Она должна поверить его обещанию и сказать «да». Вот для того, чтобы нам принять эти Божьи обетования, мы должны смотреть на себя там, хорошие ли мы люди. Нет, не хорошие. Мы бы не нуждались в спасении, если бы мы были хорошими. Мы грешники, мы все провалились. Но Христос приходит, чтобы дать нам спасение, и Он его приобрел для нас своей честной кровью, и Он нам дает это спасение, мы его принимаем верой. И вот когда мы веруем, мы оправданы перед Богом и Иисусом Христом. Вера соединяет нас с Иисусом Христом. Подобно тому, как невеста, сказав своему жениху «да», поверив его обещанию, становится его супругой и входит в его дом и становится частью его семьи. Так верующий, поверив во Христа, сказав «да», он входит в завет с Иисусом Христом. Этот завет – это другое ключевое слово, которое есть в Священном Писании. Завет часто переводят как договор, и это в одном отношении неверно, потому что договор – это все-таки чаще в нашем словоупотреблении это что-то очень формальное. То есть мы не очень друг друга знаем, друг другу не доверяем, поэтому мы пишем, там, распечатываем бумажки, ставим подписи, и там прописано, что будет, если мы друг друга кинем, там, и так далее. Но если кто брал кредиты, например, тот знает, что там вам выдают какое-то большое количество бумаги, вы везде должны подписаться, вам это лицо сфотографируют, чтобы оно у них лежало в базе данных, чтобы вы не убежали с этими деньгами в Турцию. И договор бывает, он охватывает какую-то часть нашей жизни. Ну, скажем, трудовой договор, он описывает, где мы должны быть там с 9 до 5, а в остальное время мы свободны. Но завет – это то, что охватывает всю жизнь человека и предполагает доверие сердечной, отношения сердечной близости. Сохранившийся в нашей жизни пример завета – это брак. Когда что-то, твоя семья, тебя нужна, ты не можешь сказать, что у меня кончились рабочие часы. Там. Ты должен заботиться о своей семье, и все. Ты должен делать это до там, положения живота. Ты обещался, и все, ты давай теперь. Но в древности слово «завет», оно было шире, оно могло означать, например, отношение государя и его подданных. Государь принимал на себя обязательство заботиться о своих подданных, делать все ради их блага, сражаться за них, поддерживать порядок, делать все, что входит в его обязанности. А подданные принимали на себя обязательство быть ему верными подданными. Мы не застали это время, к сожалению. Ну вот, например, в Российской империи государи и народ связывали не просто какие-то формальные законные отношения, но отношения взаимной любви и преданности. И вот завет – это такого рода отношения, когда наша жизнь принадлежит другому, нас связывают отношения любви и преданности. И мы пребываем в этом завете со Христом через веру. Эта вера знаменуется в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. Потому что Священное Писание употребляет такой оборот, как «во Христе». Через веру мы пребываем во Христе, или как это пытаются переводить в современных переводах, в союзе со Христом или в соединении со Христом. Мы пребываем во Христе через веру, и мы это пребывание знаменуем тем, что мы крещены, тем, что мы приступаем к Евхаристии. И вот, пребывая во Христе через веру, мы имеем оправдание. Мы оправданы. Каким образом мы оправданы? Чем-то нашим, чем-то своим? Нет, ни в коем случае. Мы оправданы тем, что за нас умер Христос, и мы оправданы праведностью Иисуса Христа. Мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Праведность Иисуса Христа покрывает все наши грехи. Христос соединен с нами настолько прочно, что Он несет на себе наши грехи, а мы разделяем Его праведность. Наши грехи покрыты Его праведностью. как говорит святой апостол Павел, чуть раньше, в 4 главе, он цитирует Псалом: «Блажен человек, чьи грехи прощены и беззакония покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». То есть грехи, которые мы совершили, нам не вменяются, не засчитываются. Почему? Потому что за них умер Христос. Мы оправданы перед Богом. Почему? Мы такие большие праведники. Нет. Христос – праведник. Мы освобождены Его смертью, мы оправданы Его праведностью. И апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот как эти слова интерпретирует святитель Феофан Затворник. «Перед сим свою речь о праведном Аврааме апостол свел на то, что не его ради одного сказано нам, вменися ему вера в правду, но и нас ради верующих в Господа, умершего за прегрешение наше и воскресшего за оправдание наше. То есть и нам вменится в правду сия вера. Ну вот, мы веруем, следовательно, нам вменена уже вера в правду, и мы оправданы. Слава беспредельному милосердию Божию, оправданы, ибо если оправданы, то мир имеем к Богу через Господа Иисуса, и то грозное определение открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков не может уже пасть на нас. Гнев Божий, достойный и праведно угрожавший нам, миновал. Мы в милости Божией примирены с Ним Господом. Это первое благо, приносимое в сердце верою. Грешник, пришедший в сознание своей греховности перед Богом, видит меч правды над головою, готовый поразить его. С указания на это и речь свою о дивном образе спасения в Господе начал святой Павел, говоря: «Вот-вот гнев Божий готов поразить грешников, и не миновать его ни тем, кои вне закона, ни тем, кои в законе. Но се, милосердный Бог, устроил образ спасения смертью Сына Своего, всемощный и всеобъемлющий. Кто укроется под сень Его, укроется от гнева Божия. Тому прощаются грехи, и он приемлется в мир Божий. Сего блага сподобились мы, верующие в Господа, умершего и воскресшего». «Слава тебе, Господи!» — говорит святитель Феофан Затворник. То есть человек, который верует в Иисуса Христа, который крещен в Его имя, который приступает к Евхаристии, он пребывает во Христе, и он оправдан перед Богом честной кровью Иисуса Христа. Больше на него нет обвинений. Никто не может его обвинить и осудить. Как чуть дальше говорит апостол Павел: «Кто будет обвинять избранных Божиих?» Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он ходатайствует за нас. Христос, который есть судья, он придет судить живых и мертвых, он нас не обвиняет, он ходатайствует за нас. Это важно очень понять, потому что людей часто отталкивает от веры, отталкивает от христианства представление о том, что Бог – это какая-то судящая, карающая инстанция, что Христос пришел для того, чтобы осудить их и покарать их. Люди-то знают о своих грехах, и человек может сколько угодно хвалиться там и говорить, что там, а что, все делают так, и вообще большой молодец. Но его-то изнутри это грызет, ему плохо от этого. И когда он вспоминает о Боге, он вспоминает о своих грехах, у него начинает болеть, и часто враждебность по отношению к церкви, враждебность по отношению к христианству, это вот такое проявление, такие язвы совести больной, когда человек очень страдает от того, что он знает, что он согрешил. И он поэтому пытается обходить Церковь Божию десятой дорогой. Он очень тяжело к церкви относится, что вот церковь – это такая инстанция, которая его судит и бьет. Но Евангелие – это благая весть про то, что Христос становится нашим ходатаем, и в нем мы получаем оправдание и прощение грехов. Да, ты согрешил, да, это очень серьезно, тяжело и плохо. Грех – это не что-то такое, на что Бог смотрит легко. Но Христос умер за твои грехи. Если ты уверуешь, ты будешь полностью оправдан, полностью освобожден. Ты будешь находиться в Божьей милости, в Божьем оправдании. И апостол говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы примирились с Богом. Представьте себе какого-нибудь мятежника, который воевал против своего законного государя, совершил всякие преступления, а потом ему объявлена амнистия. И он выходит, предается в руки государя и получает прощение. Он примиряется, возвращается к мирной жизни. Ему его грехи прощены. До тех пор, пока мы пребываем в неверии, до тех пор, пока мы пребываем в противлении, мы не имеем этого мира с Богом. Но когда мы приходим с верой к Иисусу Христу, мы получаем этот мир. Мы в мире с Богом, мы не находимся больше под Его осуждением. Наши грехи прощены. И апостол говорит, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. То есть мы просто хвалимся тем, что у нас есть надежда славы Божией. Причем надежда в Священном Писании, особенно у апостола Павла, это не что-то такое бледное. Вы знаете, вот как иногда у нас слово «надежда» в нашем бытовом языке значит что-то не очень уверенное. Там, не знаю, поступишь ли ты в этот вуз? Ну, я надеюсь, там, не знаю, заплатят ли тебе за эту работу? Ну, я надеюсь, нет у меня никакой уверенности. В Библии надежда – это что-то гораздо более прочное, это якорь безопасный и крепкий. И мы хвалимся тем, что нам уготована слава Божия. Мы войдем в Божие присутствие, мы возрадуемся о Боге. Почему? Потому что мы это заработали, заслужили, приобрели трудами? Нет, потому что Христос благоволил умереть за наши грехи. Его подвигом мы оправданы, Его подвигом мы прощены, Его подвигом мы приняты. И мы этим хвалимся. Мы хвалимся тем, что сделал для нас Христос. Мы не хвалимся чем-то таким, что сделали мы, но тем, что сделал Христос. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. Христиане в Риме, они сталкивались со скорбями, потому что язычество пронизывало всю жизнь города, и человек, который отказывался поклоняться языческим богам, он на себя навлекал неприятности. У него возникали серьезные проблемы в отношениях с согражданами. И он, там разные могли быть скорби. И вот апостол говорит, мы этими скорбями хвалимся, мы не унываем по их поводу, мы хвалимся. Почему? От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Надежда не постыжает. Удивительные слова апостола. Он говорит, надежда не постыжает, надежда на Господа не постыжает. Есть много надежд, которые постыжают. Человек может надеяться на то, что, не знаю, на него какие-то большие деньги свалятся. Женщина может надеяться на то, что ее увезет принц на белом коне. Люди могут надеяться, что какие-то их планы сбудутся, а они не сбываются никогда. И такого рода надежды постыжают, потому что все проваливается, все рассыпается, все не выходит, все идет в кривь и в кось. Но надежда на Господа, она не постыжает. Мы можем быть уверены, она никогда не рухнет. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вера и надежда – это не что-то такое, что мы себе внушили. Это не результат какого-то аутотренинга. Вера и надежда – это то, что нам дает Святой Дух. Святой Дух свидетельствует нам, что Евангелие истинно, что Бог нас возлюбил, что Христос нас искупил, что наши грехи прощены. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может кто и решиться умереть? Апостол подчеркивает такую поразительную вещь, которая выделяет Евангелие очень резко из всего мира человеческой религиозности, потому что вся человеческая религиозность, она, в общем-то, про справедливость. Бог любит хороших людей и наказывает плохих. Ты должен постараться, чтобы быть на хорошем счету у Бога. Иначе Бог не будет с тобой возиться. А апостол здесь говорит, Христос, когда мы были немощны, умер за нечестивых, он умер за плохих людей. Ну, собственно, люди хорошие, люди безгрешные, они бы и не нуждались в том, чтобы за них умирать. Но Христос умирает именно за нечестивых, за дурных людей, за людей, которые абсолютно этого недостойны. Бывают плохие люди, очевидно, плохие люди. Знаете, я как-то смотрел документальный фильм про одного знаменитого серийного убийцу американского, Джеффри Даммер его звали, и он, его очень долго не могли поймать, потому что он производил абсолютно такое позитивное впечатление, и как это бывает с какими-то жуткими психопатами, когда его задерживала полиция, он велся настолько хладнокровно, настолько непринужденно разговаривал с полицейскими, что его отпускали. А у него в это время в багажнике труп лежал. Но в конце концов его поймали, там нашли у него кучу расчлененных трупов, там отрезанные головы в холодильнике, в общем, всякую жуть. И посадили его в итоге в тюрьму. И в том штате там нет смертной казни, где его поймали. Его посадили просто пожизненно. И он отправил запрос, он попросил, чтобы его крестили. Местному, значит, там, священнику. И священник, он решил, что, ну, это изверг, это абсолютный мерзавец. Какой-то зверь, а не человек. Но раз он просит крещения, значит, я не могу ему отказать. Это вот так моя обязанность. И он отправляется в тюрьму ему крещение преподать, причем половина его прихода от него разбежалась, потому что они считали, чтобы он там, этот Даммер, сдох бы поскорее, что его идти крестить. Но он пошел туда, преподал ему крещение все равно. Ну и через короткое время после этого Даммера убил сокамерник, причем убил так же, как Даммер убил свою первую жертву, гантелью. И это может показаться очень странным. Неужели такого омерзительного изверга Христос любит? Неужели он хочет его вести в вечную жизнь? И вот оказывается, что да, Христос умер вот за этого человека. Христос умер за каждого последнего отвратительного проклятого мерзавца на этом свете. Он умер за нечестивых. И он умер также за нас с вами, потому что мы в этом нуждались, как и они. В другом месте, в послании к Титу, апостол Павел пишет, «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, были, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть Христос умер за плохих людей, Христос умер за своих распинателей, Христос умер за тех, кто ему противился, кто его знать не желал. И мы раньше были такими, но теперь он нас обратил к себе. Теперь мы увидели эту ошеломляющую доброту Бога, и мы обратились. И мы поняли, что Бог нас любит, Бог нас хочет спасти, Бог нас освобождает от бремени наших грехов, и мы обратились к Нему, потому что мы увидели, насколько Он нас любит. Апостол говорит, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Ну, может быть, кто-то там решится умереть за благодетеля, вот которому он очень обязан, это очень вряд ли. Но Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть, когда мы противились Богу, его знать не желали. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Мы оправданы. Чем мы оправданы? Его кровью. Мы не оправданы чем-то своим. Мы сами по себе не имели бы никакой надежды никогда. Но за нас излита драгоценнейшая кровь Христова. И святитель Иоанн Златоуст говорит в толковании послания к римлянам, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, и настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. Это значит, что если вы уверовали, вы прощены. И иногда люди, которые обратились к Богу, они очень тяготятся своими прежними грехами. Ну, действительно, грех — это очень плохо, грех — это очень страшно. Грех — это не то, к чему надо легко относиться. Но если вы пришли ко Христу с покаянием и верой, вам больше не нужно терзаться о ваших грехах. Что бы вы ни совершили дурного в вашей жизни, то, что совершил Христос, это полностью перекрывает. Ваши грехи прощены и беззакония покрыты. Мы оправданы кровью Его. И дальше апостол пишет, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Апостол говорит, что Бог возлюбил вас, когда вы Ему противились, когда вы Его знать не желали, когда вы пренебрегали Его заповедями, когда вы были отвратительными, гнусными, злобными людьми. Бог вас возлюбил вот в этом состоянии. И насколько возлюбил? Настолько, что за вас умер Христос. Теперь вы находитесь в лучшем состоянии, вы уверовали, вы отреклись от вашей прежней жизни, вы раскаялись в своих прежних грехах, вы приняли святое крещение в знак вашей веры. Вы приступаете к причастию, потому что вы уверовали. Теперь вы находитесь в несравненно лучшем положении. И если вас Бог любил, когда вы были еще в противлении, в грехе, Он не перестанет вас любить сейчас. Мы спасемся жизнью Его. Апостол Иоанн говорит в своем послании, и мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. И вот апостол Павел, он говорит о том же самом, что мы, видя Христа, который ради нас умер и воскрес, мы видим Его любовь к нам, и мы полагаемся на Него, на Его милость, и в Нем видим надежду. Мы спасемся, нам уготована вечная жизнь. И когда человек это осознает, в его жизни происходит радикально огромный переворот. Его жизнь радикально меняется. Иногда люди, которые не имеют веры, говорят, ну, и что, теперь грешить можно? Как раз, когда человек в это поверил, он понимает, что грешить невозможно. Он понимает, что если Бог так возлюбил меня, значит, я могу на Него положиться, и то, что Он от меня хочет, я буду выполнять с радостью, потому что я полностью уверен, что Он меня любит. и все, что он от меня хочет, он хочет ради моего блага. Я отношусь к нему с таким великим почтением и любовью, что я, как апостол Павел говорит, мы ревностно стараемся быть ему угодными. То есть, когда мы обретаем эту веру в то, что Христос искупил нас, мы оправданы перед Богом честной Его кровью. Мы приняты в усыновление, мы прощены. У нас, в нас воспламеняется желание угождать Богу, которое происходит уже не от страха, не от желания что-то заработать, а, как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Но время нашего эфира уже подошло к концу сегодня. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока я буду уже с вами прощаться до следующего нашего эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.